Всем привет! Наша сегодняшняя тема. Я начал новый цикл, который называется, я называю его «Еврейские идеи, которые...» Jewish ideas that challenge the world. Как это по-русски будет? Еврейские идеи, которые бросили вызов миру. Скажем так. Еврейские идеи, которые бросили вызов миру. Первая наша тема сегодня – это тема Завета. Краткое содержание того, о чем мы с вами говорили. Тема Завета – центральная идея. Одна из центральных идей Торы, которая у нас проходит, в общем, красной нитью через взаимоотношения. Сначала с Ноахом, с ним заключен завет, потом с Авраамом, и потом завет на горе Синай. И если мы с вами сравним эти три истории, история Ноаха, которая приводится у нас в ваших источниках, я приводил, книга Берешит, 9 глава, после потопа с Ноахом заключен завет, и через Ноаха, на самом деле, со всем живым, не только с человечеством, со всем живым заключает Всевышний Завет, если мы читаем вас с вами 9 главу, и в чем состоит Завет? Суть Завета в том, что не будет человечество больше уничтожено. Знак Завета, мы видим, что есть такая вещь, как знак Завета, в том, что у нас на небе будет появляться периодически радуга, которая напоминает нам о Завете, заключенном Всевышним с Ноем и через него со всем человечеством, со всем живым. Второй завет заключен с Авраамом. Мы с вами читали 12, 15, 17 главы из книги Берешит. И здесь мы с вами видим два аспекта. Первый аспект – универсализм. Идея о том, что «Неврыху быха коль мишпехот адама» – «Через тебя получат благословение все народы мира». Все народы мира должны будут получить благословение через твоих потомков, через еврейский народ. Мы видим цель. И содержание завета здесь в том, что еврейский народ должен стать благословением народов мира. Это, конечно, универсализм. В 15 главе мы с вами читаем о том, как Всевышний дает обещание, что потомки Авраама сначала уйдут в Египет, потом вернутся оттуда и унаследуют землю. Землю, которая называется земля Ханаанская, в итоге она будет земля Израиля. То есть у нас с вами идея национализма. Идея о том, что еврейский народ будет народом, который унаследует определенную землю, ту территорию, которую Всевышний ему дал. Две эти идеи, национальная идея и универсальная, как бы вступают в определенный конфликт, но на самом деле мы с вами увидим, что это две части одного и того же. Нужно и то, и другое. Еврейский народ, принимая участие в этом божественном плане, получает свое определенное место на земле, это не лишает значение и важности другие народы. И поэтому у нас есть определенные границы, рамки того, где мы должны находиться, земля Израиля. И при этом миссия еврейского народа состоит в том, что он должен стать благословением для всего человечества. Это универсальная идея. То есть через национальную идею мы реализуем идею универсальную, скажем так. 17 глава к этому добавляет еще один очень важный аспект того, чего не было в Завете с Ноахом. В Завете с Авраамом говорится о том, что Завет этот уже двусторонний. Здесь уже есть определенные обязательства со стороны Авраама и потомков. Здесь говорится так, что ты унаследуешь, и твои потомки унаследуют землю, но они должны соблюдать и хранить мой завет. И как знак этого завета дается обрезание, и говорится, что брит мила, обрезание. Это знак завета, и это одновременно и условие исполнения завета со стороны людей, потомков Авраама. Если они не исполняют этого условия, не обрезаются, они перестают быть частью вот этого завета, этого договора, этого союза с Богом. Они отрезаются от народа избранного. Будьте здоровы. Мы продолжаем тему завета книги Шемот. С 19 по 24 главы книга Шемот говорит нам о даровании Торы. Это центральное, конечно, событие Торы. И здесь тема завета раскрывается уже в новом вообще аспекте. Здесь мы говорим с вами о том, что сначала, перед дарованием Торы, это своего рода некое предисловие вообще того, что будет происходить. 10 речений, которые весь народ услышит на горе Синай. «Ватем тиюле сегула миколе амим». «Вы будете мне», обычно переводят как «избранным из всех народов». Слово «сегула» можно перевести как «сокровище». «Будете мне сокровищем». Подобно как есть много драгоценных камней, есть алмаз. Вот вы мне будете этим алмазом среди народов мира. И «мамлехет коаним вегой кадош» – «царством священников и народом святым». Опять же, здесь вроде как избрание, партикуляризм, Но с другой стороны, здесь же будет и универсализм, потому что если есть священники, то есть и остальные, есть и паства. Если есть избранный народ, есть остальные народы, взаимоотношения, как они строятся, это тема нашей следующей лекции, где мы поговорим с вами о теме, очень сложной теме, которую многие сегодня не понимают, теме избрания. Теме того, что еврейский народ называется Амсагула, избранный народ. Но то, что нас интересует сейчас, это то, как прогрессирует здесь взаимоотношения получателей завета. Изначально с Нохом полностью пассивно. С Авраамом есть определенные условия, которые нужно исполнять для того, чтобы получить землю. Здесь же мы говорим с вами о том, что народ несколько раз повторяет «Коль ашер дибер ашем наасе» – все, что сказал Всевышний, мы исполним. А последний раз добавляет к этому «наасе венишма». Последний раз, когда Всевышний говорит Моисею, чтобы он принес эти слова еврейскому народу, Моисей учит с ними, как здесь сказано, открывает книгу Завета, это седьмой пасук, и читает ее людям, а они в ответ говорят «сделаем и услышим». И вот здесь мы коснулись очень важной этой идеи, что это активное принятие со стороны евреев. И это активное принятие означает, и вот сейчас у нас праздник дарования Торы, что Тора, вообще говоря, требует от нас постоянного усилия, постоянной работы. Тора от нас требует того, чтобы мы постоянно осознавали заново наши взаимоотношения с Творцом через Тору. Тора – это некий текст, который идет через века, через культуры, через цивилизации. Каждый раз требует от нас вот этого очень непростого процесса. С одной стороны, принятие, но с другой стороны, принятие не ограничивается просто тем, что мы сделаем. Оно требует от нас понимания, а это понимание требует от нас определенной интеллектуальной честности. Если есть какие-то вещи, которые мы отказываемся понимать и принимать, значит, мы должны к ним вернуться. Значит, мы должны найти подход, который нам, да, поможет понять это, сделать это адекватным, сделать это соответствующим моей жизненной реальности. Получается, этот завет на самом деле очень непростой, требует от нас постоянной работы. Дальше мы вспомнили о том, что написано в книге пророка Ермияу, где говорится об обязательстве Всевышнего и обещании его, что через Давида и его потомков царский дом и трон сохранится за потомками Давида. Это очень важное обещание, которое, кстати, на него, конечно, христиане тоже обращают внимание. В христианском понимании Иисус – это потомок Давида, поэтому они очень часто цитируют эти слова из 33 главы Ермияу. Но то, что христиане вот этой своей идеей завета, взятой у нас идеей завета, они, в общем, во многом ее переосмысливают и говорят о том, что есть то, что они называют Танахом, они называют Ветхий Завет, завет, который заключен был изначально на горе Сина, а есть новый. И в их понимании этот новый завет – это завет благодати. Уже не требуется принятие заповеди, дела закона, как называют их Павел. Есть завет, который заключен, этот новый завет, завет благодати. Мы с вами подойдем к месту, откуда христиане это берут, и попытаемся с вами на самом деле понять, о чем говорит тот же самый пророк Ермияу в 31 главе. Откуда христиане, собственно, и взяли эту идею нового завета. И вот это будет очень интересно, попытаться понять, что же на самом деле имеется в виду. Но прежде чем мы это с вами сделаем, я хотел обратить ваше внимание на интересный очень источник, мусульманский источник, не более не менее Коран. Коран несколько раз говорит нам о завете, который был заключен с еврейским народом, но во второй суре, 63 аят, Коран говорит нам следующее. «И помни, что мы заключили завет и подняли над тобой гору». Что за гору? Гору Синай. Говоря, держитесь крепко обещанного вами, то, что бы вам дали, и тогда, возможно, убоитесь вы Бога. Ну, Аллаха написано, да? Здесь, на самом деле, этот источник интересен тем, что Тора напрямую не упоминает, конечно, этого. Наоборот, мы видим, что в Торе это добровольное принятие заповеди, которое было на горе Синай, но есть Мидраш. Собственно, написано это в Талмуде, что на горе Синай Всевышний поднял над нами гору и сказал, если вы отказываетесь принять Тору, то вот здесь канти якворатхэв, здесь будет ваша похорона. И интересно, что этот источник известен Мухаммаду, он приводит это в Коране. Ну, за скобками сейчас мы оставим эту дискуссию, нужно понимать, если прямым текстом Тора говорит нам о том, что добровольное принятие, о чем говорят тогда мудрецы Талмуда, самое красивое объяснение состоит в том, что на самом деле принятие, может быть, и было добровольным, но оно во многом является, с точки зрения еврейской традиции, необходимым условием вообще творения мира. То есть должен быть завет, который будет реализован. И когда евреи на горе Синай этот завет реализуют практически, получается, что мир получает какую-то реализацию. Поэтому есть очень красивые слова, опять же, мудрецов о том, что когда мы в кидуше, в шаббатном кидуше, когда мы делаем благословение на вино и говорим «Веера вейбокер йома шиши», слова из Торы о шести днях творения, был вечер и было утро, день шестой. Написано там «Гашиши», какой-то конкретный шестой день, не просто шестой день. И мудрецы, обращая внимание на это, говорят, что имеется в виду шестое число месяца Сиван. День дарования Торы, вот что имеется в виду. То есть получается, что вообще весь мир существует для того, чтобы было что-то реализовано. Что именно? Взаимоотношения завета. Когда они реализованы? Они реализованы на горе Синай. И вот это очень-очень важно и принципиально. Получается, что действительно центральная, в общем-то, идея Торы. И что характерно, мы видим, что и христиане, и мусульмане, и потомки Авраама до определенной степени, конечно же, эту идею несут через свои религии. Но что на самом деле имеется в виду в 31 главе Ирмияу? Давайте мы сейчас ее прочитаем. Ведь именно там говорится о Новом Завете. И возможно, если мы с вами поймем, что имеется в виду в этом пророчестве, мы с вами сможем раскрыть некий ключ к пониманию того, как эта прогрессия реализуется дальше. Каково будущее человечества, каково будущее того завета, который был заключен сначала с Ноем, потом с Авраамом, потом с евреями на горе Сина, и в итоге, 31 глава Ирмияу, написано здесь так. «Настанут дни, — говорит Всевышний, — когда я заключу новый завет с людьми, с еврейским народом и с народом иудеи. И не будет он как тот завет, который я заключил с их предками, когда взял и вывел их, буквально за руку написано, вывел их из Египта, из земли египетской. Они же этот завет нарушили. Хотя был я им мужем. Вот это очень интересная ситуация, при которой Всевышний называет себя мужем. Мы с вами знаем, что не случайно мудрецы сравнивают. Мы видим это же сравнение в пророках. Не случайно мудрецы Талмуда сравнивают дарование Торы на горе Синай с хупой. Еврейский народ буквально находится под хупой, заключает вот этот союз, чуть ли не брачный договор между еврейским народом и Всевышним. Тут смотрите, что интересно. Муж и жена, в общем-то, у них есть определенный паритет. Обычно мы с вами воспринимаем взаимоотношения Бога и человека как взаимоотношения совершенно неравные. И что мы видим? Мы видим, как постепенно здесь эти отношения выравниваются. Мы видим, что изначально у нас с вами есть завет с Ноахом, где Ноах безмолвен. От него ничего не требуется. Он, по сути, с ним заключен завет такой же, как с животными. От человека не требуется ничего. И более того, тут есть определенное такое некое снисхождение. Вам разрешено есть животных. Духовный, моральный уровень человечества упал после потопа. И от вас практически ничего не требуется. Потом, правда, дается 7 заповедей Ноаху. Но сам завет о том, что не будет человечество уничтожено, не будет больше потопа, он безусловно. Второй этап – завет с Авраамом. Здесь от Авраама уже требуется исполнение определенных условий завета. Иначе у нас нет права на землю Израиля. Третий этап – завет, заключенный на горе Синай. Здесь люди – активные участники этого процесса. На Асеве, Нишма, в каждом поколении мы Тору принимаем. Мы недостаточно просто поверить, как у христиан. Веруйте и спасетесь. Вера, она активная. Она требует от нас вопросов. Она требует от нас глубокого понимания. Это Нишма. На Асе – это принятие. Нишма – это понимание. И как хорошо сказал Раб Мейр Ходыш, Машгиах моей Ишивы, благословенной памяти, каждый новый уровень принятия требует нового, более глубокого понимания, которого, в свою очередь, порождает более глубокое принятие, потому что теперь я понимаю, что я принимаю, которое, в свою очередь, порождает еще новые вопросы, которые требуют от нас нового уровня принятия, и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный процесс духовного роста. Очень интересно. То есть получается, что Тора, она очень динамична, и этот завет очень динамичный. Но каково же будущее этих взаимоотношений? В прошлом мы видели, что вот этот союз, который был заключен, Всевышний говорит, вы свою часть союза не исполнили, вы нарушили. Что же можно исправить? Как его можно исправить? И что будет в будущем? А в будущем будет очень интересная вещь. Вот завет, 33-й пасук, который я заключу с вами после этого времени. Я вложу мой закон в ваши головы и напишу на ваших сердцах. Я буду вам Богом, вы будете мне моим народом. Помимо того, что это взаимоотношение паритета, я вам Бог, а вы мне народ, определенное равенство здесь. Мы видим, что муж и жена. Но здесь мы видим еще одну очень интересную вещь, где сказано, что то, что изначально было чем-то, что, в общем-то, по отношению к нам являлось внешним, нам требовалось учить, изучать какие-то определенные тексты, понимать их. Сейчас все это будет, как по-английски говорят, говорится, internalized. Все это будет частью нашего внутреннего понимания. То есть, условно говоря, человечество поднимется на определенный духовный уровень, когда эти законы станут основой понимания вообще, как устроен мир. И здесь, посмотрите, написана еще более интересная вещь, 34-й пасук. Не будут больше учителя говорить, познай Всевышнего, потому что все вы будете меня знать от малого до великого. То есть, условно говоря, моей работы не нужно будет. Работы учителей не нужно будет. Учитель будет каждый из нас. Знание станет внутренним. И вот это очень интересно. Об этом говорят очень популярное движение New Age, да, 60-е годы, которое началось. И одна из центральных идей, в общем-то, вот этой новой духовности, идея понимания того, что во всех религиозных традициях есть понимание того, что в какой-то момент мы должны прийти, подняться на духовный уровень, где мы вещи видим и понимаем, и нам не требуется внешнего насилия по отношению к нам, да? Потому что закон все-таки насилие. Откуда я знаю, что это насилие? Гору подняли. Конечно, закон это насилие. Здесь есть элемент насилия. Так вот этого насилия не будет. Почему его не будет? Потому что когда человек, человечество, поднимается на новый уровень осознания, то, что происходит, и это 31 глава, вот это и есть Новый Завет. Он просто еще не заключен, но он будет заключен. Человечество придет к уровню осознания на новом витке своего развития, духовного развития, при котором это станет, как вода, чем-то абсолютно необходимым. Это станет желанным. Это будет внутренним знанием. И не потребуются какие-то учителя, раввины, которые будут обучать и так далее. Потому что каждый придет к тому, что он сможет через свою интуицию, через свое внутреннее видение, как говорит, объясняя, интересный очень источник Рав Кук, вернется пророчество в еврейский народ. Но пророчество вернется не к отдельным людям, не к избранным, оно вернется ко всем. То есть человечество поднимется на некий уровень развития. Интересно, что все мистики об этом говорят, все мечтают об этом. И это написано здесь прямым текстом. Это на самом деле, как мне кажется, простое понимание 31 главы. Единственное место, где написано про Новый Завет, это здесь. И вот это тот самый завет, который есть продолжение того завета, который был, конечно, да? Но теперь совсем по-другому, теперь не нужно гору поднимать. Евреи, конечно, Тору приняли, сказали, сделаем и услышим. Простой смысл Торы остается. Не важно, что говорит Талмуд. Но Талмуд обращает внимание на очень важный фактор. Принять-то мы приняли, но осадок остался, да? Ложечку нашли, но осадок остался, да? То есть мы-то принятие приняли, но продолжаем таскать эту Тору на себе, периодически вздыхая, какая она тяжелая. Почему? Потому что мы ее приняли внешне. Мы ее приняли с некоторым элементом насилия. Либо мы сами себя изнасиловали, либо мы чувствуем, как нас кто-то изнасиловал. Условно говоря, наши учителя там и так далее. Не будешь вот это делать, будет вот то и то. Примитивное понимание вещей. Почему примитивное? Потому что мы не доросли до более глубокого, более полного понимания, к которому нам предстоит прийти. И, ну вот здесь можно уже, казалось было бы, и закончить. И, наверное, мы это и сделаем. Мы с вами закончим, но продолжим нашу следующую лекцию очень важной темой. Что же такое избранный народ? Всем спасибо.